Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сённяшнія ўдзельніцы беларускі Раяна Вольга Чарных і Таццяна Фаміна, якія прынялі іслам. Мы пагаворым з імі пра тое, як гэта змяніла іх жыццё, з якімі мітамі наконт ісламу і мусульманаў ім даводзіцца сутыкацца, і ці праўдзівы стэрэатып, што ўзорная мусульманка гэта ціхая, спакойная, пакорная, цярплівая жанчына. Вось, і на пачатку нашай размовы кожную з вас хацела папрасіць распавесці вашу гісторыю. Чаму вы прынялі іслам, ці гэта быў свядомы выбар, альбо гэта сямейныя абставіны так падштурхнулі прыняць веру мужа, ці лёгка гэта было зрабіць, калі ласка, Таццяна?
Что касается моей истории, я приняла ислам в 2009 году, еще не будучи замужем за своим мужем. Замуж я вышла только в 2011 году. И моя история заключалась в том, что в моем окружении появилось достаточно много мусульман, и мне стало интересно, я начала задавать вопросы, мне стали на них отвечать. И у меня таким образом родился интерес. Я начала читать, знакомиться с этой религией, и она мне стала комфортной и понятной. То есть многие вопросы, которые раньше я не могла найти ответ, в том же христианстве, в котором, ну, я от рождения христианка была, вот, мне стало все очевидно и понятно, комфортно в исламе. После этого, да, был какой-то период, когда я знакомилась с этой религией, узнавала все какие-то такие вопросы, которые обычно интересуют женщину, именно женская, женская, скажем так, все, что касается женщины в этой религии, семейных каких-то ценностей. И когда я поняла, что мне очень приятно, комфортно, я сделала этот шаг. Вот. Ну, это так вот, вот вкратце.
А скажите, калі ласка, ваш муж приехал и живе в Беларуси, из якой краины, ці ён як бы ад нараджэння тут знаходзіцца? Вот якая яго гісторыя ісламу?
Он мусульманин от рождения, он египтянин. Да, он приехал сейчас и живет в Беларуси уже порядка 7 лет. Под той простой, ну, из-за семейных обстоятельств ему пришлось все-таки приехать в нашу страну, хотя первоначально мы планировали жить в Египте. Вот поэтому он здесь с нами.
А, Вольга, ну вот вы как раз находитесь в Египте, так и ваш муж так само. Ну, теперь египтянин, але он, насколько я разумею, с Мексики поводле нараджения. Расповедите, калі ласка, вашу историю.
Ну, я прыняла іслам так само загадзя до того, як вышла замуж, тому я прыняла іслам у 2010 годзе, а только в 2015 вышла замуж, і у мене гісторія была подобна до Таццяніної, з той поправкой, что у мене в голові існавало вельми шмат стереотипів адносно ісламу, в плані того, что мусульмане там забивають у имя Бога, и так далее, и так далее. После я начала заниматься доследованием темы информационные войны, на прикладе информационных войн у России, подчас другой чеченской кампании. И вот уже там у меня открылись очи на то, как сродки массовой информации манипулируют людьми и манипулируют громадской думкой, потому что начала еще читать менавіта ісламскія кнігі, Каран, жыццяпісанне пророка Мухаммада, і іншыя публікацыі, менавіта ісламскія, да, там жыццё спадарожнікаў пророка, гісторыю распаўсюджвання іслама, гісторыю залатога каліфату. Да, я зразумела, што просто вельмі лёгка кіраваць людзьмі, кіраваць іх страхам. То бок, калі чалавек баіцца, ему можно укласть в голову все, что угодно. А напужать человека на самом деле очень легко. Да, там, терактами, мусульманами, я не ведаю, там, глобалистами, не ведаю, антиглобалистами, чем угодно. И просто ислам тут упал на такую вельми приялую глебу, ну и все так закрутилось и завертелось, и теперь мы маем то, что мы, на жаль, маем. Вот.
А Татьяна, што змяніло ў вашым жыцці змена веравызнання? На што вы сталі глядзець інакш, чым глядзелі раней? Што сталі рабіць інакш? Чым вас іслам узбагаціў? Чым вы сталі лепшыя ў выніку ад змены веравызнання?
Ну, я бы отметила, что ислам – это та религия, которая пробуждает в человеке ответственность за его жизнь и за жизнь людей, которые его окружают. И, естественно, я стала более внимательно относиться к людям, я бы даже сказала, более миролюбиво, потому что ислам – это религия именно мира. И, естественно, ну, то есть мне стало не все равно, что происходит вокруг меня, вокруг моей семьи. То есть я чувствую за это ответственность, и основное то, что я вижу в этой религии, это семейная ценность, это ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких и окружающих. Но это то, что, естественно, повлияло на мое мировоззрение, потому что, ну, скажем так, более стало, ну, более, если так можно выразиться, более в принятии всего, что происходит. Вот. Я, конечно, поддерживаю вот разговор Ольги, что, да, тоже сначала меня немножко вот с опасением я смотрела, я сравнивала, насколько истинная религия соответствует той пропаганде, которая идет по телевидению, и я поняла, что, ну, это абсолютно разные вещи, это просто как способ манипуляции, и, ну, знаете, как-то так, я бы сказала, благодаря этой религии приходит какой-то внутренний мир, внутренний покой. Я спокойна за свою семью, я спокойна за свои отношения в семье, мне комфортно.
А скажите, а вы Коран читали на якой мове, ці можа вы вывучылі іншыя мовы, вот, ну, дзеля таго, каб глыбей яго вывучыць?
Коран, ну, как, наверное, вы знаете, он написан на арабском языке, и у меня пока еще, знаете, такой длинный путь к освоению этому. Пока я, конечно, читала его в переводе, я читала смыслы Корана, то есть мне очень много объяснял мой муж, который очень хорошо знает Коран. И он отвечал на мои вопросы, если мне что-то было непонятно. Но я читала несколько источников, переводов, смыслов Корана, хадисы, сунны. Поэтому достаточно, ну, я считаю, что я, конечно, не очень хорошо знаю Коран, как Ольга. Вот. С Ольгой мы знакомы, мы пересекались не раз на общих форумах в интернете, поэтому я знаю, что она более глубоко знает Коран. Вот. Но при этом основные какие-то столпы веры и следования, правила следования в Коране, конечно, я знакома с этим.
А, Вольга, ну вот то самое питание ж до вас и про Коран, и что изменило в вашем жизни измена веровызнания, что вы теперь робите инакше, на что глядите инакше, вот как вас изменила новая вера?
Ну, во-первых, про Коран. Глядите, у Корана самим именно сказано, что мы надослали вам слово Бога на зрозумелой арабской мове. Чему на зрозумелой? Потому что арабская мова не изменялась шмат там на тысяча годзе, так? Тому именно Коран написанный по-арабску для того, как нельга было его перекладывать и изменять сенс того, что там написано, так? Тому читають Коран у оригіналі тільки виключно на арабській мові, причому на класичній арабській мові, так званій фусха. Що дотичиться перекладів на інші мови, то вони існують, є канонічні переклади, і тому я викликаю усіх читати менавіто канонічні переклади, які були прийняті усіагульно Ісламською федерацією навуковців. У русском перекладе, например, это 4-5 усяго перекладов, это там Крачковский, Кулиев, и еще два автора, я зараз не узгадаю. И еще есть пятый переклад, який не просто перекладає сенси Корану, а еще и тлумачить, об чем идет говорка. Это переклад Алясхару, его можно найти спокойно в интернете, я читала на сайте falak.ru. Чому я наткнулась.
А, Ольга, чекайте, так ви по-арабську, ви прочитали уже Коран у оригіналі, так? Ваше відання мови достатково?
Ні, я ще не читала в оригіналі. Ні, абсолютно. Моєго відання мови я ще не достатково для того, як читати Коран. Більше за те, я більше у житті чую і користаюся єгипетським діалектом арабської мови, то бок з хусха у мене, з класичної арабської, мені якби стосунки не вельми. Натомість, що дотичиться ось читання і зрозуміння Корану, то, звісно, легше читати, як зрозуміти, да, в чому говорка, на своїй рідній мові. А як знайти вже там некі шугольні відкази, то можна читати по-арабську, вчити мову. Причем, ну, щиро кажучи, перекладу абсолютно достатково. Але треба звернути увагу, що не тільки Коран з'являється криницею ведов для мусульман, але й так само життя пророка Мухаммада і хадіси, про які ось згадала Тетяна. Хадіси – це як, скажімо, казання, так, про життя і діяння апостолу. Або вони удокладняють Коран, вони тлумачать, чому некоторі речі написані у Корані, чому кажуть так, а не гетак, чому ось відбувається так, а не гетак. Тому просто читання Корану, звісно, як зрозуміти ісламу мусульмана, воно недостатково, треба звертатися і до життя пророка, і до життя його сподорожників, і до хадісів непосередньо. Що ага,
так.
Моє життя, то я скажу так, моє життя змінилося радикально, тому що я стала глядіти на речі більш широко і старатися досліджувати некі події, історії, ситуації глибей. Тому що вельми моцно помилялася у відносинах до ісламу і мусульманів. Вельми моцно помилялася у відносинах до громадства, до мусульманів і ісламу. Да? Тому є така чудовна фраза по-англійську «Don't hate what you don't understand». Да? Не треба ненавидіти те, що ти не розумієш. Зрозумій це спочатку, задай собі питання «Чому?», да? Задай собі питання «Як відбувається?», да? І вже тоді можна робити вислови, і вже тоді можна формувати свою особисту думку, а не просто, знаєте, наслідувати чиєсь міркування, да? Те, що тобі якби, якби примушають думати. Розумієте, як це, на жаль, відбувається сьогодні. І ну, ми, мусульмані, це дуже моцно відчуваємо навіть у цей період часу, на жаль.
Я хотела вот рассказать вам про своего коллегу, сябра вот, таджикской службы «Радио Свобода». Вот, и он мне рассказывал, что его вот, часом крыудят, когда люди кажут, что вот про такие пригнеченный стан женщина у исламе, у мусульманской семьи. Кажет, вот приклад моей семьи, что мать, ну, фактично, все вырашает, что у их у семьи соправный матриархат. Все там и батька, и там, и браты, и сестры, и их дети. Все прислуховываются до мати, вот ее меркование практично галочное. Головне при прийнятті рішень. А от як би ви, Тетяна, сказали, от є такий стереотип, що от така узорна мусульманка мусить бути тихою, такою спокійною, покорною, терплівою. От з вашого досвіду, яка роль жінки в ісламі?
Ну, дійсно, такий стереотип має місце бути. И, наверное, это просто удобный такой стереотип для того, чтобы, опять же, поддерживать вот какой-то негативный разговор про ислам. На самом деле роль женщины, она огромная в исламе, и прослеживается вот именно огромное уважение к женщине, в первую очередь к матери. И ислам, даже в исламе есть такая фраза, что рай лежит у ног матери, то есть уважение к матери приведет тебя к раю, то есть к гармонии. И, как, то есть изначально в исламе, наоборот, я бы сказала, что очень много уделяется внимания безопасности женщины. И очень многие вещи говорят об этом, хотя у нас привыкли это все переворачивать, там и относительно и многоженства, и относительно там какой-то вот, что муж во главе семьи, то есть все это переворачивается. На самом деле у нас тоже в семье, у нас в нашей египетской семье большой, без маминого решения вряд ли ее мнение что-либо обойдется. Точно так же и в нашей семье построено все на уважение, муж всегда понимает, осознает, что жена – это первый человек рядом, первый друг, который рядом с ним, и что мы идем с ним в одном направлении. Поэтому, конечно же, наши отношения наполнены и уважением, и любовью, и следованием одним каким-то принципам. Безусловно. И я чувствую себя безопасно.
Ольга, а який ваш отказ?
Ну, глядите, я, прежде всего, хотела бы зазначить, что мы расскажем про ислам, про религию. Мы не кажем про традиции, про ситуацию у особо взятых краинах. Потому что, что дотычется исламу, то сам шариат – это была первая декларация правов женщины на свете. Потому что и у Коране, и у хадисах было сказано столько речи у оборону правов женщины. Например, на Близком Усходе было принято там, первую девчинку, и там, якую дзяўчынку ў сям'і аддаваць у сям'ю там родзічаў ці каго, каб першым быў хлопец, да? Ну, не забівалі так брутальна, як аб гэтым пішацца зноўку ж у інтэрнэце, але было прынята там аддаваць дзяўчыну, таму што, ну, трэба было, каб першы быў хлопец. І да дзяўчынак, як таких у грамадстве блізкаўсходнім ставіліся, ну, не вельмі. Так вот, калі прыйшоў прок Мухаммед, яны не мелі правоў там на голас, яны не мелі правоў на спадак ад па мужу ці па дзецях, ці нават па бацьках, так? І калі прок Мухаммед салем пачаў сваю дзейнасць, да? Першым, што ён сказаў: "Адносьцеся добра да сваіх жонаў". Да? И он сказал об тем, что человек, який вырастил и выгадывал трех девчинок, и он увойдет рай першим. И он сказал, что жонка мусить володать ведами, потому что она выховывает детей. И он сказал, что не забороняйте своим жонкам ходить у мечети, как яны могли отшивать себе частую громадство, частую спульноты. Да? Ён сказаў, што жанчына – гэта галоўная вартасць у жыцці кожнага мусульманіна, таму што яна маці, таму што яна жонка і таму што яна тая, хто ўвядзе цябе ў рай. Да? Таму што рай знаходзіцца пад нагамі мамы. І менавіта гэта кажа аб тым, што становішча жанчыны ў ісламе, ў рэлігіі, да? У мусульманскім грамадстве, яно вельмі важнае. Колькі там жонаў прарока Мухаммеда, салісалям, яны працавалі, яны займаліся грамадскую дзейнасцю. Яго старэйшая жонка Хадзіджа была бізнес-вумен. Яго малодшая жонка Аіша была крыніцай там вялікай лічбы хадісаў, да, там, апісанне жыцця ці законаў ісламскіх, да, і гэтак далей. То бок, жанчына ў ісламе, яна ёсць вартасць. Теперь, что дотычется близкого сходу и стереотипов про жёнок, то треба зрозуметь, что в некоторых краинах, на жаль, традиции выходят на перший план, чем религия. Они становятся больше важными, чем религия. Например, жіночае обрезание, которое зараз практикуется у Египте, дагэтуль, хотя оно заборонено законодавчо, оно там переследуется по закону, криминальным кодексам и так далее, все равно его роды десь там у вёсках. Так вот, оно практиковалось, ну, шмат тысяч годов по всем свете, не только на Близком Усходе, але и у Латинской Америки, и у Тяротковой Африки.
Это худшая такая паганская традиция, худшая паганская традиция, чем религийная.
Да, это та паганская. Ненавіта, якая была скіравана на тое, каб падавіць волю жанчыны, да? Каб жанчыну падпарадкаваць сабе. Так вось ёсць хадіс, у каторым, калі прок Мухаммед прыехаў у Меку, ён забачыў жанчыну, якая рабіла гэта абрэзанне. Ён ёй сказаў: не каледж жанчыну, калі ты гэта робіш, рабі акуратна, часцінку, да? То бок тое, што называецца зараз клітарапластыка, да, якую робяць жанчыны па ўсім цывілізаваным свеце, каб атрымоўваць там больш асалоды ад інтымных стасункаў і гэтак далей. Да? І ён сказаў, што ты не маеш права калечыць жанчыны, таму што ён разумеў, што адцінанне вось гэтых часцінак, да, жаночага арганізму, яны проста калечаць жанчыны, яны пазбаўляюць яе асалоды ад інтымнага жыцця з мужам, што ёсць самае дазволенае у ісламе, таму што секс паміж мужам і жонкай — гэта дазволенае, гэта тое, што патрабуе іслам ад мужа і жонкі, да, там задаволіць і мужа, і жонку. Ну, таму гэта вельмі важна. Таксама традиція видавати дівчину заміж без її згоди. Пророк Мухаммад салям сказав, що не може дівчина вийти заміж за чоловіка, якого вона не ведає. Молоді мусять познайомитися, щоб між ними з'явилося учуття. Нехай це буде не кохання, тому що немагчиме кохати чоловіка, якого ти не ведаєш, да? Але симпатія, так? Повага, так? То бок головною умовою заключення навіть браку з'являється згода обох молодих. Тому, коли ось ми читаємо, чи там чуємо про ось ці ранні весілля, да, коли дівчинок видають заміж у 11-12 років, коли ми читаємо про ось ці замужні без згоди дівчини. Це не про іслам, це про традиції. І ми, мусульмані, кажемо про це.
Дякую, Великі Вольга. Так, я хотіла б ще Татьяні вас ще одне питання задати. А от що ви думаєте про таку з'яву? Ну, про це доволі шмат зараз пишуть, як ісламський фемінізм, як змагання мусульманських жінчин за свої права, відстоювання своїх прав. Як ви глядите на цю з'яву? Калі ласка, Татьяна.
Ви знаєте, я з точки зрення от психолога, наприклад, я психолог. И при этом, когда начинается отстаивание каких-то прав, это скорее больше говорит даже не о религии, а о каких-то внутренних, вот, знаете, есть такое понятие, как коллективное бессознательное. То есть, когда появляется некий разговор, который как вирус он захватывает, и очень часто люди даже необдуманно, те же женщины, они начинают отстаивать, в принципе, то, что у них уже есть. Изначально. Но так как все-таки этот разговор поддерживается массами, знаете, это становится такой как цель в жизни. Поэтому, что касается феминизма, я, например, не вижу оснований в исламе женщинам отстаивать это, потому что очень многие вещи, которые, как уже и Ольга проговорила, они за безопасность. Они за безопасность и за волеизъявление женщины. Поэтому я считаю, что, ну, с моей стороны, это глупость отстаивать, потому что оно уже есть априори. Есть уважение, есть любовь, есть право высказать свое мнение. На это мнение опирается твоя семья, твой муж в первую очередь. Есть твоя позиция в обществе, и пускай она не настолько открыта. В исламе настолько, конечно, женщины, возможно, они в общественной деятельности, да, они не имеют такого большого веса, но, в принципе, это тоже говорит об определенной безопасности. Очень часто мужья ограничивают, например, там, каким образом? Они предлагают женщинам не быть настолько активными для того, в первую очередь, чтобы не получить какие-то негативные стороны, негативные какие-то посылы.
А вы ж, Татьяна, вы ж працуете, вы как бы нияк не обмежевали свой лад життя вот в связи с тем, что вы мусульманка, так? И насколько я разумею?
Ну, у меня есть определенный... После того, как я приняла ислам, я немножко скорректировала свою профессиональную деятельность. Да, я работаю только с женщинами. И мне от этого комфортно моей семье. То есть есть определенные ограничения. В моем пространстве, да, мне комфортно с женщинами. С мужчинами я общаюсь вот по мере необходимости своей профессиональной деятельности. Но активно в мужской мир я не стремлюсь. Да, в моей работе я больше сторонница выстраивания семейных отношений. Это моя специализация. Семейные отношения. Это то, что поддерживает ислам, что семья – это есть одна из самых больших ценностей в нашей жизни. Вот. Поэтому так или иначе, конечно, ислам отложил отпечаток на мою профессиональную деятельность. И я бы сказала, что он добавил вкуса и добавил какой-то тонкости в моей работе и чуткости по отношению к людям. Ну, как-то так.
Ну вот, я так пожартую крыху, это вот амаль, як у нашей передачи «Только женщины», где удельницы «Только женщины». Вольха, а як вы ставитесь до исламского феминизма, до того, что, ну вот, ну, есть и феминистки исламские, которые змагаются за то, как женщины имели больше правов? Какая ваша позиция?
Ну, глядите, куда уж больше правов, то я не разумею. Потому что шариат и есть мой феминизм. Я, как женщина, якая, как бы... Я лічу себе самадастатковай жанчынай, да? Таму я лічу, што шарыят гэта і ёсць мой феминізм, гэта і ёсць дэкларацыя маіх правоў, да? Шарыят дазваляе мне, хочаш хадзіць у офісе працаваць там поўны дзень, дзеля Бога працуй, да? Хочаш сядзець дома, як я зараз знаходжуся, да, там і працаваць дома, займацца тым, што табе падабаецца. Займайся. Чаму? Таму што твой муж мусить забезпечить тебе всем, что тебе необходимо. Не? Зараз можно сказать, что як это так, я обмежовываю в своих правах мужа. Нет. Просто ислам дає людям зрозуміння, кто и где за что отказывает. Я отказываю за своего детенка, да, там, за своих детей. Я отказываю за их эдукацию. Я отказываю за их развитие. Я отказываю за их счастье, за их психічны комфорт, да, там моральны комфорт і так далей. А мой муж адказвае за бытавы бок нашага жыцця, да, там зарабіць грошы, там аплаціць кватэру і так далей, да?
Гаворка, я хацела яшчэ такую рэчу дакладніць. Я, ну, ясна, я не вялікі спецыяліст у гэтай тэме, але тым не менш, ну вот недавно быў выпадак, якраз калі праваабаронцу іранскую прысудзілі там, ну, да вельмі жорсткага пакарання за тое, што яна як бы не насіла, ну, не была з непакрытай галавой. Я так разумею, што шарыят у розных краінах, у розных рэгіёнах мае рознае прымяненне і рознае ўжыванне, тое, што, напрыклад, адбываецца ў Іране, там і турэйчы не, это совсем разные речи, так?
Аллах нам каже, что он нам дал закон, але при этом Аллах дал нам волю. То бок мы можем выконывать закон, мы можем не выконывать закон. Что дотычется хиджаба, вот этих проблем с тем, что забороняют там не носить, забороняют носить, то для меня это просто вариант. Для меня, для мусульманки, якая как бы исповедует ислам своей как бы воле, так? Потому что Аллах у Коране нам каже, няма примусу у религии, няма примусу у религии. У моего мужа, хотя, как бы, ну, многие у социальных сетках думают, что он такой радикальный экстремист, был у него там борода и все эти иншие атрибуты радикальных мусульманов, ну, все его так уважают за такого вот радикального мусульмана, у его сестра, да, не носит хиджаб. У яго сестра не носит хиджаб. И шмат кто после публикации там фотоздымков наших агульных у социальных сетках пытались, я говорю, так, твой муж яе не промусит. А чему он мусит яе промушать? Чему он мусит яе промушать? Как она ненавидела хиджаб, как она ненавидела моего мужа, как она ненавидела ислам, чему он мусит яе промушать? Ну, я сама не могу это зрозуметь. Калі яна не адчувае ў гэтым патрэбы, калі яна не адчувае важнасць гэтага, яна будзе адказваць сама за сябе. І яе бацька будзе таксама адказваць за яе, бо яе бацька не вучыў, не паказаў прыклад там, не займаўся яе выхаваннем, адукацыяй і гэтак далей. Але прымушаць гэта не пра іслам, разумееце? І калі мне прыводзяць у прыклад там Саудовскую Аравію, ці там Іран, ці там іншыя краіны, у которых ёсць дастаткова суровыя законы і кажуць, што вось ён ваш шарыят. Людзі не разумеюць, што закон, які базуецца на шарыяце, і шарыят у базе закону, гэта розныя рэчы. Тое самае ў Егіпце. Палова законаў яны ўзяты з шарыяту, палова законаў ўзяты з французскага права, палова законаў ўзяты з ангельскага права. У выніку атрымоўваецца проста некая біліберда шыра. Кажучы ім, некоторые законы там, как это сказать, противоставить себе один одному, да, там что-то ты же семейного, например, право, там право развода и так далее. При этом так, как была краина с шариатом у базе закон, ее нема. Это не Саудовская Аравия, это не Иран, это не Ирак, это не там Арабские Эмираты, нигде нема шариату у подставе закона. Чому? Потому что гроши, улада, яны робят людей,
Я не могу сказать, что не мусульман, да, я робят людей не совсем щирых мусульман.
У нас уже зусім вот литерально... Вольга, я вибачаюсь, уже литерально у нас две хвилиночки засталось, я хотела вам обедвам задать опошнее пытание, так коротко откажите до его. Спочатку, Татьяна, что с дочинением помеж мусульманами варто бы перенять белорусам?
В первую очередь это отношение, мирное отношение друг к другу. То есть изначально смотреть с любовью, с миром на, и принимать каждого как своего, как из одной большой семьи. Не зря в исламе, например, мы обращаемся друг к другу, брат и сестра. То есть изначально такое единство принять. Не противостояние друг другу, а именно единство, объединение. Естественно. И как я много раз говорила, вот сама семейная ценность и ценность друг друга в семье, это то, что, я считаю, действительно не хватает вот нашему, я имею в виду, белорусскому обществу, христианскому обществу. То, что видеть друг в друге именно частичку Бога.
Дякую великий и Вольга.
Ну, я не только белорусам, а вовогуле усім людям жадаю мець больш эмпатыі. І мусульманам у тым ліку, дарэчы, таму што, ну, на жаль, эмпатыя гэта той рэсурс эмацыйны, якога, ну, людзям вельмі часта не хапае. Таму разумець адзін аднаго, любіць адзін аднаго, незалежачы ад таго, згодны ты з яго меркаваннем ці не. І эмпатыя гэта самае-самае важнае. І гэта тое, чым у нас вучыць Іслам, чому нас вучив пророк Мухаммед, і чому нас вучить наша свята книга. Тут, ну, просто можете на чого додати.
Дякую великі. У передачі «Тільки жанчини» брали уділ білоруські Раяна Вольга Чорних і Тетяна Феміна, які прийняли іслам.
«Тільки жанчини».
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про тыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.